имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос пришел 2000 лет тому назад в наш жуткий мир, исполненным лицемерием, зла, убийства, воровства, прелюбодеяния, всякой нечистоты, лукавства, обмана. Жизнь шла своим чередом, каждый решал свои проблемы. Императору интересно, сколько у него граждан в империи. И это не праздное любопытство. Потому что с каждого человечка можно взять денежки на вполне законном основании. Называется налоги. Вот это ему все интересно. И сейчас подойдем к Вифлеемской звезде. Кто там толпится? Христос пришел со своей целью. Он пришел для того, чтобы кто захочет, он может спастись от этого кошмара. Вчера ночью я там с одним разговаривал, другом. Он, ну, уже старый, говорит, я уже, говорит, старик, а мне, говорит, там предлагает в академию вступить. Я говорю, ну что, вступай. Потому что надо согласие, без согласия академик не станешь. Он говорит, а я вот думал, хочу с тобой поговорить. Вот твой отец был, как на это посмотрел? Я говорю, ну, сам понимаешь, мой отец бы не стал вступать. Ну, говорит, вот и я, говорит, как-то, говорит, мне противно. Ну, я говорю, это очень такая серьезная позиция. Противно, тогда вроде и не надо. То есть есть нечто такое в жизни, что важнее денег, орденов, жилплощади, престижа, еще там что-то. Есть вещи, вот они поважнее. И вот эти вещи, они откуда в мире возникли? Они возникли от того, что 2000 лет назад в мир пришел Христос. И вот от того, что в мир 2000 лет назад пришел Христос, как какой-то человек в полпервого ночи звонит другу. И обсуждает проблемы, которые, так сказать, вроде прямого отношения не имеют. Потому что возникает нечто очень важное, что имеет отношение непосредственно к душе человека. Можно вот наступив куда-то ногой, испачкать ногу и ботинок. А можно вступить в нечто, что испачкаешь душу. Христос пришел в мир, и его родители, как ангел им заповедал, назвали Иисус. Что значит в переводе с еврейского «спаситель». От чего спасти? От греха. Не от бедствий, не от атомной войны, не от каких-то там несчастий, заболеваний, эпидемий. Нет, не от этого пришел спасти. Хотя и от этого Бог спасает, когда люди молятся. Господь помогает им в болезнях и в скорбях, и, так сказать. Но главное спасает душу. Вот как нам с вами, проживя остаток жизни, сколько нам осталось. А это всегда не очень много. Даже если ты только родился, вот только родился, еще не понимаешь, что к чему. А уже мало осталось. Каждый день так к суду Божию каждую душу приближает. И вот как, живя в этом мире, а эту всю подлость этого мира создаем мы, люди. Потому что мы склонны ее оценивать только в другом человеке. И причем, когда это относится к нам. А когда мы сами что-то творим, мы это стараемся оправдывать. Надо делать совершенно наоборот. То, что делает другой, это его отношение с Богом. А то, что делаю я, то это мои отношения с Богом. И то, что у него какие там отношения с Богом, ну это как не моего ума дело. Это их взаимоотношения. И он сам решает с Богом. Ходить ему в церковь, не ходить. Требовать ему назад долги или не требовать. Жить целомудренно или блудить. Поститься, не поститься. Как поститься? И как не поститься? Куда пойти работать или лежать на диване, читать газету, ждать, пока жена поесть принесет. Ну, каждый сам в этой жизни устраивается. Каждый сам. Нам нужно каждому устроить свою жизнь. Таким образом, чтобы Господь ее принял. Ну, почему? Ну, потому что, в общем, вся жизнь, она и создана Христом из ничего. И когда он пришел на землю уже как человек, вся жизнь поставлена в отношении к нему. Один какой-то человек, я уже забыл кто, сказал, что аполитичность это тоже политика. Просто один человек ходит на митинг, флагом размахивает, орет в мегафон, а другой вообще никуда не ходит. И то политика, и это политика. Просто разное политическое решение. Вот и все. И оно таким же, блин, то есть вне этого быть нельзя. Поэтому верующий ты или мусульманин, буддист ли, все равно ты имеешь отношение к Христу. Совершенно не зависит там православный, не какой-то там неправославный. Вне этого нельзя. Христос Бог, который создал все и все. И вот в зависимости от того, как человек к этому относится, вообще ко всему, что с этим связано, собственно, он, сам человек и выбирает в себе жизнь. А почему он выбирает? Почему вот человек, живя в нашей вселенной, на нашей маленькой земле, вдруг там оказывается мусульманином, или там индуистом, или там иудеем, или пятидесятником. Почему? Он так выбирает. Ему нравится. С одной девушкой говорил, говорю, а как случилось, ты, что ты пятидесятница? И я, говорит, пришла в храм, а там был священник. Я к нему подошла, он, говорит, так меня облаял, что мне туда уже в храм ходить не захотелось. А пришла к пятидесятникам, они мне там приняли как родную. Ну и замечательно. Ты, человек, что ищешь? Ты ищешь хорошего к тебе отношения? Замечательно, ты его нашел. Но если ты ищешь истину, тогда ты пришел не туда. Вот и все. Потому что если человек и истину ищет, то не только его будут облаивать, его будут обливать помоями, кипятком, ему забивать будут гвозди, под ногти загонять иглы, шпарить кипятком, а он все равно туда идет. Почему? Потому что там истина. Поэтому каждый находит то, что он хочет. Это не значит, что каждого встречающего в храме мы должны обливать помоями при входе. Нет, упаси Бог. Но просто каждый человек в результате своей жизни получает то, что он хочет. Вот, например, взять детей, допустим, школьники. Взрослые пытаются заставить их трудиться умственно. Труд умственный самый тяжелый. Поэтому большинство людей предпочитают работать руками, чем головой. Большинство людей хотят ни за что не отвечать, не иметь, собственно, дела. Пришел на работу, сделал то, что тебе сказали, ушел и получил свое. Почему? Это много легче. Гораздо легче. Поэтому очень редко так бывает, что кто-то из детей, еще будучи юным человеком, хочет и любит учиться. Особенно то, что предлагают в школе. А в школе предлагают целый набор дисциплин, от географии до тригонометрии. Итак, невозможно, чтобы один человек любил равно и географию, и тригонометрию, и астрономию, там, и биологию, и историю, там, особенно эти самые упражнения по русскому языку. Поэтому любой нормальный ребенок, он воспринимает это как некое мучение. И чем больше родители и учителя пытаются его заставлять, тем эти дети воспринимают этих взрослых как мучителей. И я вот даже подумал, может быть, в гимназии устроить такую ситуацию. Повесить объявление. Дорогие дети, в школу ходит только тот, кто хочет. Посещает уроки только те, какие хочет. В школе время проводит так, как хочет. Одевается в то, что ему нравится. И после каждого урока, непременно, независимо от того, если тянет руку и хочет, спросите меня, спрашиваю. Если не тянет руку, а просто разговаривает, то не спрашиваю. Но обязательно всем ставить 5. А потом в конце года тоже 5. А потом, вот в нашей мастерской, наштамповать таких из латуни золотых медалей и всем выдать. И до свидания. До свидания. Вы школу кончили? Кончили. Вы учились как хотели? Вы научились тому, чему хотели? Да. Но просто этого объема знаний не хватит даже для того, чтобы дворником устроиться. Потому что нужно заявление еще уметь написать. А как писать? Ведь большинство людей, приходя в ЖЭК, они не знают ни как писать, ни что. И вообще, такую элементарную вещь. Вот в чем дело. Поэтому вот приходится, чтобы что-то достичь, нужно помучиться. Ничего не сделать. И если бы родители и педагоги пошли таким путем, то жизнь была бы их гораздо проще. Во-первых, первое, их бы любили дети. Потому что дети вот всегда больше любят бабушку, чем маму, потому что мама строже. Мама хочет, чтобы из ребенка что-то выросло. А бабушка, она, так сказать, лишь бы дитю моему было бы хорошо. Потому что у нее не растрачены еще материнские чувства. То есть, она 8 человек бы родила, она бы уже с внуками так не тяжко. У нее свои дети такого же возраста, как эти внуки. Ей было не до этих внуков. Вот в чем причина. И вот то, что она, так сказать, не додала своим детям нерожденным, то она выплескивает на внуков. В этом, собственно, вся причина. А не в том, что там любви больше и прочее. Вот любовь, она совершенно по-другому, на самом деле, проявляется. Она проявляется такой ответственностью. Вот Христос, Он именно такую любовь и проявил. Он бы мог прийти на землю, и Он это прекрасно продемонстрировал. Накормив 5000 человек, а потом 7000. А потом бы он мог накормить 70 тысяч человек, а потом 700 тысяч, а потом 7 миллионов, а потом 700 миллионов, а потом 7 миллиардов. А потом всех исцелить. У тебя что, зрение понизилось? На. У тебя нога одна, короче, другой. На. А, ты умер? На, воскресай. Пожалуйста. Что, для Христа это не составляет никакого вообще ни труда, ни сложности. Почему Он это не делает? А Он пришел совсем по-другому. И зачем? Вообще с другой целью. Потому что земная жизнь, она вне божественной духовной жизни, она вообще никакой ценности не представляет. Чисто условно. Чисто условно, временно. Все. Что материально, оно на самом деле не вечно. Это все будет разрушено. Это все и само рассыпается. Вот Христос пришел для того, чтобы жизнь вечную дать. Он пришел и сам умирает за все это. Что он не мог спастись, сколько раз его хотели убить, там сбросить со скалы, побить камнями. Время не пришло, никто не мог этот камень даже поднять от земли. Он сам себя отдал в руки этих людей. Сам. И он хочет, чтобы каждый из нас тоже сам. Детям это трудно. Но пытаемся старшеклассникам объяснить. Но осталось там тебе полгода. И делай, что хочешь. Но ведь ты же на самом деле ничего не можешь. Там даже посуду там мыть, там, убирать комнату. Ты все равно ничего не можешь. Ты без того, чтобы тебе мама наняла педагога, репетитора, ты в институт не поступишь. Ты же не можешь заработать себе деньги на репетитора. Ты даже не знаешь, куда своим щенячьим носом тыкаться. Ты можешь только гулять на улице, пока тебя кто-нибудь на иглу не посадит. Вот и все. Вот твой путь. Ну, другого вообще теперь в мире не существует. Либо слушаться взрослых людей, которые тебе желают добра, которых ты воспринимаешь мучителями, либо идти вот на такую жуткую смерть, которая тебя ждет буквально через 5 лет. Не через какие-то там отдаленные перспективы, а прям вот очень быстро и очень скоро. И никуда ты из этого не выйдешь. Потому что сам, как бывает, был такой у нас Михаил Васильевич Ломонос, который сам пришел там с Белого моря и стал президентом Российской Академии Наук. Но это один за всю историю. Вот пришел и стал, и то он не в 13 лет, а много позже взялся за ум. Много позже, очень много пришлось наверстывать. А когда ты на игле сидишь, ты уже никогда ничего не наверстаешь. Никогда. Когда ты уже с 15 лет водочку пьешь, то не, за твою жизнь нельзя ни гроша ломаного дать. Уже все. Совершенно. Ты можешь в этом остановиться, можешь даже ну, там, немножко там, кое-кем стать, но совсем не тем, как если бы ты эту водочку начал пить там, с 21 года. Хотя бы. Когда немножко хоть физически окрепнем, чтобы эти яды перерабатывать. Вот в чем дело. Поэтому каждый сам. И может только сам. И вообще действительно человек может что-то достичь, допустим, бросить курить, если он сам этого захочет. И пока каждый из нас сам не захочет спастись. Как это ни странно, сам Бог ничего с нами сделать не может. Не потому, что Бог на какой-то момент лишился своего всемогущества. Нет. Просто любовь, она имеет такое свойство. Одно вытекает из другого. Она неизбежна и неразрывно связана со свободой. Вот любви не может быть по принуждению, из-под палки. И Бога, заповеди, там, науку, искусство, работу, деньги и так далее, и так далее. Можно любить только сердцем. А вот из-под палки нельзя. Это совершенно невозможно. Можно устроить какую-то дисциплину, систему наказаний, и тогда, ну вот как обычно, в армии там бывает, или там, в таком коллективе хорошо работающем. Как человек выходит за рамки, ему раз по рукам или по мозгам, он сказал, ой, на место, там, либо премии лишат, либо отлупят, и так далее, и так далее. И все, оно работает. Ведь даже взять, ну сейчас-то не такая система, ну в раньше время, что такое тюрьма? Кто там собирается? Люди, которые не хотят работать. Чего работать, когда я взял и сразу то, что другой горбатит целый год. Так он взял, его посадили, и там его все равно заставляют работать. Потому что попробуй не поработай. Тебе там такого пока. Поэтому все, кто не хочет работать, их заставляют, заставляли, сейчас-то нет, жесточайшим образом. Совершенно ну, нечеловеческой жестокостью заставляют работать. Ну, а когда он выходит, это жестоко кончается, он тут же опять хочет работать. Поэтому только полюби Христа, а Господь говорит, вот кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Для кого это есть некая важность, кто действительно хочет спастись, тогда он это и совершит. А если нет, то нет. Возможно, и в храм ходить, не очень-то это все любя, ища чего-то себе. И ничего, так сказать, никоим образом не жертвуя собой. И как-то таким образом наладить себе какую-то религиозную жизнь. Это будет же вполне религиозная, потому что все элементы этой религиозной жизни, они присутствуют. Там человек постится, человек в храм ходит, человек читает священные книги, он молится, у него круг знакомый определенный, и так далее, и так далее. Он может считать себя благополучным. Но религиозная жизнь, религий-то много. Но не всякая религиозная жизнь, мы же понимаем, есть христианская. Потому что Христос требует от нас любви совсем другой. Он требует от нас жертвенной любви. Потому что каждый раз, когда мы исполняем заповедь, мы же люди грешные, нам все время хочется грешить. А когда мы исполняем заповедь, мы приносим себя в жертву этой заповеди. Я хочу грешить, но не грешу. Я терплю. Ради чего? Ради Христа. Ради спасения. И еще молю Христа, чтобы он благодатью своей укрепил меня в выбранном решении. Вот в этом проявляется моя любовь. Если это присутствует, значит присутствует спасение. Если это не присутствует, если мы о заповеди Божьей даже не помышляем, во всем себя оправдываем, не становимся лучше каждый день, то можем спокойно умирать. Царство Небесное нам не увидит. Мы к нему и не стремимся. Стремиться можно только как по ступеням. От заповеди к заповеди. И это ежедневно, ежечасно и всегда. Если мы это внутри не совершаем, вот этого труда, то Христос приходил не для нас. Когда мы подойдем к воротам Царства Небесного и будем стучать, мы даже удивимся, что двери закрыты. Мы услышим голос. Отойдите от меня, все делающие беззаконие. Вот многие из людей, ходящих в церковь, очень крепко удивятся о том, что для них врата эти будут закрыты. Потому что они палец, а палец не ударили для того, чтобы спасти свою душу. Им это было неинтересно. У них они решали свои такие, другие проблемы, как те люди решают, которые там толпятся сейчас в Вифлееме. Вот в чем дело. То, что эти проблемы решаются вот здесь, внутри себя. И вот каждый из нас должен это крепко подумать над этим. Это очень важное дело. Не потому, что сейчас юбилей, об этом можно, так сказать, и летом на даче думать. А эта проблема, она вечная. Но то, что Христос родился и был, жил на земле, как человек, наша душа должна иметь на это ответ. Мы это должны решить сами. Что мы выбираем в этой жизни? Каждый человек сам себе выбирает жизнь. Сам себе выбирает мужа. Сам именно так воспитывает детей, которых ему Бог дал. И сам от этих детей потом получает именно ровно столько, сколько ты дал своим детям. Или не додал своим детям. Ты детям книжки не читал, телевизор смотрел. Ну а теперь получай. Что ты хочешь-то? Это же твои дети. Это ты их воспитал. И у них в клетках твои гены. А не только мои мужа. Но за этого мужа ты сама же вышла. Или тебя связали цепями, отдали в плен, там тебя, так сказать, заставили родить чужих детей. Так что ли? Нет. Все сам. А, я был глупый. Ну и что? А если глупый человек кого-нибудь зарежет в Петровском парке, то, ну ничего, молодой глупый, смотри, больше не режь никого. Так что ли? Нет. Если за каждое слово праздно будем ответ держать, потому что оно тоже имеет реальную силу, то уж не говоря за какое-то действие. Поэтому жить – это постоянно решать задачи. Причем не просто так, а именно по отношению ко Христу. Сажусь суп есть. Надо задуматься, а угодно ли это Богу? Вот сейчас я буду есть суп. То нет. А я что-то Богу не помолился? Что же, я свинья, что ли? Так вот, не помолившись, есть суп. Это я, что ли, из водорода и кислорода в воду создал? Это я натрий хлор придумал, который есть соль? Это я капусту эту сочинил. Это я так устроил, что из молока коровьего получается сметана. Это я теленка сочинил, кусок ноги которого в моей тарелке. Это я укроп придумал, который так пахнет. Это я его вырастил. Да я вообще, я только это все смешал, порезал и подогрел. Вот и весь мой труд. А остальное за этим, какая стоит цепь вообще развития. За каждым пучком укропа миллиарды лет развития. А это вообще ко мне не приведет. Это мне все даром с неба. Я вообще даже за эту неделю ни разу не вспотел. Хотя мог бы взять лопаточку, снег почистить и так далее. Нет, так это же что? Это значит, кто-то потрудился, кто-то сделал, кто-то мне поднос принес. Но хотя бы Бога надо же поблагодарить. Это как минимум. Хотя то, что я благодарю, это ничего не меняет. Это все равно остается даром. Но хотя бы по совести поблагодарить-то надо. Это вот как минимум. Потому что животное, оно не может благодарить. Оно воспринимает все как есть. И дети наши, которые вполне животные, их только еще нужно воспитывать, чтобы они стали людьми. Понимаете, вот так поступают только животные. Вот смотри, как киска делает. Вот это животное. Если ты хочешь как киска, ты так. А если ты хочешь человек, надо так. И про капусту, и про сметану, и про укроп, и про кусок мяса. Надо этому рассказать. Как минимум. Может быть запомнит, может нет. Но хотя бы один раз. А то дети. А ты своего ребенка или внука, отче наш, научил, хотя бы. Нет. А что ж тогда удивляешься, что они такие, какие они у тебя есть? Вот и все. И как бы мы в какой тупик ни зашли, выход всегда есть, пока ты жив. Человек в любой момент своей жизни может обратиться ко Христу. Господь гораздо милостивее, чем мы. Гораздо добрее. И Он нам Отец. Поэтому Он хочет нас. Мы можем к Нему обращаться. Помоги нам, Господи.